Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время Свобода. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Свадьба несовершеннолетней Хеды в Чечне. День борьбы против гомофобии и конкурс Евровидения. Годовщина депортации крымских татар и притеснения татар в аннексированном Крыму. Саммит Восточного партнерства в Риге. Фильм о конфликте на востоке Украины на фестивале «Докер». Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 18-24 мая 2015 года. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. Состоявшаяся в субботу 16 мая свадьба скромной 17-летней чеченской девушки Хеды Луизы Гайлабиевой с человеком почти втрое ее старше, начальником Нажайюртовского РОВД Нажудом Гучиговым, стала предметом ожесточенных споров. Начало им положила статья журналистки «Новой газеты» Елены Милашевой о том, что Гайлабиева выходит замуж не по своей воле, а у Гучигова уже есть жена. Сам Гучигов поначалу говорил, что у него есть жена и вторая ему не нужна. Однако вскоре выяснилось, что свадьба будет, а все протесты общественности не дали никакого результата. Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов заявил, что ранние браки в Чечне не противоречат российскому семейному кодексу, и произнес фразу, цитата, «На Кавказе раньше происходит эмансипация и половое созревание, давайте не будем ханжами. Есть места, где женщины уже в 27 лет сморщены, и по нашим меркам им под 50». За эту фразу позже Астахов был вынужден изменяться. В Чечне, в свою очередь, официальные лица говорили, что общественное внимание к судьбе Гайлабиевой – это вмешательство в личную жизнь, что у Гучигова в паспорте нет штампа о женитьбе и что невеста согласна выйти за него. Свадьбу посетил сам глава Чечни Рамзан Кадыров. Телеканал Life News показал репортаж из ЗАГСа под заголовком «Свадьба века». Сама свадьба, впрочем, вызвала лишь новые сомнения. Обращали внимание, что невесту вместо родственника вел приближенный Кадырова, что сама невеста не производила впечатления счастливой, на что, впрочем, можно было услышать, что это традиция, чеченские невесты не демонстрируют радость. Член Совета по правам человека при президенте России, много работавшая в Чечне журналистка Елена Масек, обращает внимание на странности в церемонии.
Сегодня стало известно, что вчерашний брак регистрировала не сотрудница Грозненского ЗАГСа, а журналистка Грозненского радио «Грозный» Ася Белова. Представить себе такое вообще было очень сложно. Я еще вчера обратила внимание, что какая красивая женщина, статная, хорошо по-русски говорит, хорошо держится перед камерами. Думаю, знаешь, какие у них работницы ЗАГСа. У меня даже не было такой мысли, что это может быть все постановочно. Но это постановочно. И теперь, конечно, вопрос, которым, я считаю, должны заниматься правоохранительные органы, насколько этот брак законен, который вчера был заключен журналисткой Асей Беловой. Я сегодня посмотрела внимательно твиттер Аси Беловой. Там Ася хвастается вчерашним событием, в котором она была одним из главных действующих лиц. Там есть ее фотографии. И это абсолютно идентично. Та же одежда во многих случаях, на многих мероприятиях Ася была в том же платье, в котором она была вчера. Та же прическа, те же очки, тот же платок. То есть это Ася Белова, это не двойник Аси Беловой вчера был в ЗАГСе. 7 мая Асе Беловой Рамзан Кадыров вручал звание заслуженный журналист Чеченской Республики. Ася Белова этим хвасталась у себя в Твиттере. Есть фотография, где он ей это вручает, вручает цветы, этот знак.
Представляется, что Чечня, в общем-то, совершенно в каком-то другом живет правовом пространстве, отдельно от России.
Кадыров делает все, что он хочет. Мы говорили, я в том числе писала и обращалась к Кадырову, что это будет свадьба заезда в ЗАГС. Вот они заехали в ЗАГС и абсолютно сделали шоу, фикцию. Этот брак якобы заключили. Теперь вопрос, насколько он законен, этот брак? А что касается, женат или не женат? Понимаете, когда такое происходит в ЗАГСе, то вот если мы сделаем сейчас запрос, средства массовой информации может сделать запрос, был женат или нет. Опять-таки нам могут ответить отказом, потому что это персональные данные. Но поскольку этот человек в интервью Елене Милашиной 30 апреля говорил о том, что у него есть жена, которую он любит и долгие годы с ней живет, и не собирается разводиться, то как-то все-таки это означало, что у человека есть жена. И сейчас, когда он говорит о том, что он с ней не расписан, ну хорошо, будем считать, что он был женат на ней по мусульманским законам. А теперь что, он с ней развелся или как? Или он привел вроде как законную, а с другой стороны не очень теперь законную вторую жену Хеду в дом? Это многоженство? Как это теперь все?
Понятно, что в Чечне по поводу всего есть свое мнение, и они его, видимо, не меняют.
Вот смотрите, они его меняют под Рамзана Кадырова, или все меняется под Рамзана Кадырова. Например, по чеченским традициям жених не имеет права присутствовать на своей собственной свадьбе. Он возвращается только к ночи в дом. Тем не менее, вчера на Жутбу Чигов вместе со своим старшим сыном, что вообще замечательно, был на этой танце, присутствовал, когда Рамзан Ахматович танцевал лезгинку и так далее. То есть жених был на своей свадьбе. Это противоречит чеченским традициям. Что касается невесты, что она опускала глаза в пол. Я на многих была в чеченских свадьбах, и действительно немножко странно для русских людей выглядит, что во время своей собственной свадьбы невеста стоит в углу, а все остальные сидят за столом, едят и празднуют этот день. Но я видела счастливых невест. Она могла немножко потупить взгляд, но это не значит, что она стояла с обреченным видом, как вчера Хеда стояла, на нее просто жалко было, невозможно смотреть, когда она получила этот паспорт, и из рук у нее вываливался этот маленький свадебный букетик и этот паспорт. Было все видно по этой фотографии, что это насилие над девочкой, что ей не мил этот брак и этот жених. Это было все видно. И потом, где был отец девочки, где дед девочки? Почему невесту вел Магомед Даудов, позывной его лорд, правая рука Кадырова? Почему это были не ближайшие родственники девочки? Это свадьба, которая нужна была Кадырову. И он ее организовал, и он ее сделал. Ему нужно было еще раз лишний раз показать, кто хозяин Чечни. Он показал. А показал он, изуродовав судьбу девочки.
Раньше, мне кажется, общественное мнение каким-то образом могло на что-то воздействовать. Сейчас такое ощущение, никаким образом воздействовать нельзя. Общественное мнение совершенно очевидно было на стороне девочки. Правозащитники высказывались, разные политики. И, несмотря на это, все происходит. И наоборот, общественное мнение фактически привело к тому, что Кадыров занял такую жесткую позицию. Раз, и свадьба происходит.
Нет, знаете что, эта свадьба в любом случае произошла бы. Она просто произошла бы по-тихому, и не было бы этого спектакля в ЗАГСе. Он не взял бы себе просто второй женой и привел бы ее в дом, там, где у него это первая жена. И эта Хеда, несчастная эта девочка, была просто рабыней в этом доме. Вот и все. На самом деле, никакие, я уверена, мусульманские обычаи, которые приняты, законы шариата, в Чечне они не соблюдаются. Для того, чтобы мужчина имел право взять вторую жену, он должен спросить разрешение у первой жены. Он должен своим женам, там, первой, второй, третьей, четвертой, если они у него появляются, предоставить одинаковые условия жизни. То есть для каждого должен быть свой отдельный дом, одинаковое должно быть финансовое благополучие. Он должен одинаковое количество времени уделять своим всем женам. То есть этого все не соблюдается. Я должна сказать, что в каждой мусульманской республике, в каждой мусульманской стране мужчины трактуют законы шариата так, как им нужно, так, как им выгодно. И три раза сказать, ты мне больше не жена, и все, иди в дом родителей, или прислать это даже смс-кой, это вот так происходит в Чечне. Поэтому, если бы не было этого шума, этот брак все равно бы состоялся.
Ну хорошо, возможно ли на это воздействовать? Вот, смотрите, вы член Совета по правам человека при президенте России. Я уверен, множество юристов готовы сообщить свое мнение, высказаться по этому поводу. Правозащитники. Апелляция может быть кому угодно, вплоть до Владимира Путина. Ну и сейчас уже все, девушка вышла замуж, уже ничего сделать, видимо, невозможно. Но возможно ли как-то просто эту ситуацию развернуть, чтобы, скажем, в будущем ситуации такие не повторялись?
Я думаю, что никто не гарантирован от того, что подобные вещи не будут повторяться, потому что об этой ситуации стало известно журналистке «Новой газете» Елене Милашиной. Вот она стала известна. А сколько таких ситуаций, которые проходят тихо, бесшумно, и обеспеченные и при власти чеченские мужчины берут себе фактически наложницы молодых девочек. Здесь важен момент защиты прав несовершеннолетних. То, о чем говорил Астахов, и что он должен был делать, защищать права детей, он отказался это делать. Он фактически поддержал позицию Кадырова. Это вообще просто удивительно, что это за уполномоченный по правам человека. Потому что если даже установлен низший порог заключения брака в некоторых республиках, как в Чечне, например, в 17 17 лет, то это не значит, что все браки будут заключены в 17 лет. Что все имеют возможность выйти замуж и жениться в 17 лет. Должны быть исключительные условия. Беременность, рождение ребенка или совместное проживание, ведение хозяйства. В данной ситуации этого не было. Этот брак был заключен, и непонятно, каким образом он был заключен, потому что органы опеки, даже Юрковского района Чечни, должны ли дать разрешение на этот брак. Именно в силу исключительных обстоятельств. Но в данной ситуации, как я понимаю, не было ни беременности, ни рождения ребенка, ни совместного проживания. То есть тогда на чем основывалось, если это было выдано разрешение, если оно было вообще выдано? А ЗАГС без этого разрешения опеки не мог регистрировать брак. Я думаю, что я попрошу своих коллег-юристов, Совета по правам человека, проанализировать эту ситуацию и прежде всего с тем, что этот брак регистрировал не сотрудник ЗАГСа, а журналистка. То есть это постановочное шоу. Там было видно действительно, что брачующиеся расписывались не в журнале регистрации, а на каких-то отдельных бумажках. А вообще не фикция ли это все это мероприятие? Есть ли какая-то хоть доля официальности и законности во вчерашнем событии? И я думаю, что после того, как наши юристы дадут какое-то заключение, тогда я думаю, что мы сможем обратиться в прокуратуру с тем, чтобы прокуратура провела проверку того, что вчера происходило в Грозненском ЗАГСе во время так называемой регистрации брака между несовершеннолетней Хедой и господином Чуговым. Понимаете? Все, что вызывало у нас сомнения, вопросы, это Кадыров отметал. Значит, мы говорили о том, что девочка не согласна. Значит, к ней поехал Life News, и девочка из себя выдавила, что она согласна. Что в этой ситуации мы можем сделать? Ну вот она согласна так. Она говорит, смущаясь и отворачиваясь, ну это чеченские традиции, да, молодые юные девушки в Чечне стесняются. Дальше. Мы говорили о том, что этот брак по мусульманским традициям не может быть заключен, что это должен быть официальный брак. Пожалуйста, Кадыров там организовал вчерашнее шоу в ЗАГСе. Типа мы зарегистрировали этот брак. Я считаю, что давно этим вопросом должна была заняться прокуратура с тем, чтобы проверить все эти вопросы. Прокуратура этим не занимается. Должен был этим заняться уполномоченный по правам человека при президенте. Он заявил вначале к нему, что не обращалась девочка и ее родственники. Но он должен реагировать и на заявление прессы. Он сказал о том, что была проведена проверка, ничего не обнаружено. И вообще, что ранние браки – это неплохо, и что женщины сморщиваются там в 27 лет, уже на 50 выглядит. Что сказал уполномоченный? Он просто показал свою абсолютную несостоятельность в качестве человека, который занимает этот высокий государственный пост. Правозащитники и журналисты – это очень мало по сравнению с тем, что могут делать государственные органы. Или уполномоченные заниматься подобными вопросами. Мы не в состоянии этим заниматься. И совет тоже не имеет таких возможностей, к сожалению.
Совет имеет возможность апеллировать, скажем, к Владимиру Путину. Имеет ли смысл в такой ситуации, с вашей точки зрения?
Ну как он имеет право апеллировать к Путину? Если какая-то будет встреча с президентом, то тогда возможно задать ему этот вопрос, например. Когда она будет неизвестна, я думаю, что это будет осенью, как это обычно бывает, возможно. А может, ее вообще не будет. То есть это же совет, это же не какой-то уполномоченный орган, это не законодательный, не исполнительный орган, это совет. Это, я считаю, что должна была делать прокуратура, когда возникли такие вопросы в средствах массовой информации, когда это стали обсуждать. Прокуратура должна реагировать. Она не среагировала. И вообще, как мне кажется, на все, что происходит в Чечне, прокуратура не реагирует. Ну, простите меня, если Кадырову удалось скрывать на территории Чечни обвиняемого по делу об убийстве Бориса Немцова, то чего уж говорить о 17-летней девочке Хеде.
Это была член Совета по правам человека при президенте России, много работавшая в Чечне, журналистка Елена Масюк. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В России ЛГБТ-активисты проводили 17 мая в Международный день борьбы с гомофобией акции. В Хабаровске на активиста Александра Ермошкина, вышедшего на такую акцию, напали. И это лишь одно из многих подтверждений того, в каком тяжелом положении находится в стране ЛГБТ-сообщество. В Петербурге ЛГБТ-активисты известны креативностью. Их фестивали, пикеты, флешмобы в последние годы становятся все более многочисленными и заметными. Однако это не значит, что жизнь отдельных людей становится лучше и веселее. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская побеседовала с ЛГБТ-активистом Альфредом Миниахметовым, инженером по профессии, которого уволили с работы, узнав, что он гей.
Наверное, самый яркий случай – это когда меня уволили, когда узнали, что я гей. Это было в мае 2013 года. Тогда я работал в дизайн-студии. Я совмещал там активизм, свободное время и работу. Вот. После очередной акции увидели на работе репортаж со мной и незамедлительно меня уволили. Вот мы там тебя видели, правда ли то, что ты этим занимаешься? Я говорю, да, правда. Он говорит, ну тогда мы больше не видим смысла продолжать с тобой сотрудничать. И протягивает мне сразу написанное заявление об увольнении, мне осталось только там подписать, и все.
А вы не стали протестовать, не сказали, что это незаконно?
Ну, я несколько не ожидал от этих людей такого шага, поэтому они меня просто повергли в шок. И я работал на законных основаниях. Мои коллеги, хорошие люди, не на очень законных основаниях работали. Я не хотел, чтобы это как-то отразилось на них, потому что я знал, если я подниму шум, то пройдут какие-нибудь проверки, и эти люди бы потеряли работу.
В результате работу пришлось искать вам?
Да. Я на протяжении нескольких месяцев не мог найти работу, и мне предложили поучаствовать в проекте для Германии в социальной сфере в Гамбурге. И я поехал туда на год. И вот, получается, я вернулся только в ноябре прошлого года.
Это интересно. За год много воды утекло. Есть ощущение, что вы вернулись в другую страну, в другой Петербург?
Наверное, да. С одной стороны, несколько ситуаций стало более напряженной, и отношения более натянуты, и видно, как люди относятся к этому всему, и к ЛГБТ-движению, и к самим ЛГБТ-людям. Например, при любом удобном случае идет такое сравнение людей из сообщества с Украиной, с фашистами, с пятой колонной. Поначалу это были случайно знакомые, я очень радовался, что в моем окружении таких людей нет, я надеялся, что они у меня все-таки адекватные, но вот я недавно ездил в Украину на конференцию и делился своими впечатлениями, эмоциями, и мои старые знакомые, старые друзья, они начали говорить все то же самое, что транслируют по центральному телевидению, о том, что там фашисты, о том, что мы все фашисты, и все предатели Родины, ля-ля-ля-поля. И такие люди здесь не нужны, мы только делаем все хуже, и все, что тут плохо, все это из-за нас. Такой малоадекватная информация, причем от таких людей, которые вроде бы казалось не глупы. Я не думал, что такое может засесть у них в головах.
А вы пытались как-то спорить, возражать?
Я пытаюсь разговаривать, доносить до них какую-то информацию о том, что смотрите альтернативные источники информации, пытаясь давить на здравый смысл. С кем-то получается, с кем-то нет. Это же зависит от человека, хочет он слышать, не хочет слышать. Такой конкретный один пример. Вот началось с того, что вот это все из-за вас, простите за выражение, пидорасов, вы предатели Родины и всякое такое. И сразу подключается вопрос об Украине, о том, что там фашисты понаехали, тут мигранты, и мы тратим на них наши деньги, а вы только и делаете, что хотите там себе чего-то там. На самом деле все вопросы переключаются на внутренние проблемы и просто ищут виноватых.
Вы поссорились с автором этих выпадов или нет?
Нет, я придерживаюсь взгляда, что и спорить даже не стоит, стоит разговаривать и пробовать донести информацию, это все пройдет.
Говорят, что после принятия закона о гей-пропаганде однополым парам стало неуютно и даже небезопасно ходить по улицам. Это правда?
После этого закона мало кто уходит на улицы парочками. Потому что и страшно, просто страшно. И люди, да, реагируют неадекватно, начиная с вербальных оскорблений, заканчивая невербальными. Первый случай, когда у меня что-то такое было на улице, это когда мы гуляли с друзьями, проходили мимо компании из трех человек и два парня, как-то очень громко общались с третьим парнем. И из тех слов, которые я услышал, я понял, что они его оскорбляют и называя его геем. Я просто подошел спросить, все ли в порядке, не нужна ли помощь. На что они спросили меня, а тебе что нужно, ты тоже пидор, что ли? Я сказал, что да, и больше мы не разговаривали, дальше они полезли в драку.
Вам удалось отбить этого молодого человека?
Ну да. Что самое печальное, это происходило на улице Марата. Там было довольно-таки оживленно. Ходили люди и полиция, и никто не обратил внимания, никто не подходил, никто не спрашивал. И даже после драки, когда там мы уходили оттуда с окровавленными лицами, никто не спрашивал, что нужно помочь, и полиция наблюдала все это со стороны и разводила руками. На публичных акциях, когда люди имеют какие-то претензии, в кавычках, не лично ко мне, а к нам всем, кто пришел на эту акцию. Это страшно, это печально, страшно за то, что эти люди могут сделать, и страшно за то, что ни закон, ни полиция, которые стоят рядом, ничего не делают, чтобы защитить от открытой агрессии. Мой опыт показывает, что они сначала ждут до последнего, а потом, когда уже появляются жертвы или жертвы неизбежные, тогда они вмешиваются и вяжут в основном нас, садят в свой автобус, и мы проводим там очень долгое время в полиции и некоторое количество наших друзей.
Многие активисты сейчас уезжают. Вы чувствуете это в своем окружении?
Такого количества миграции из России я не наблюдал никогда. За последние полгода, наверное, уехало очень и очень много моих знакомых. Больше, чем за первую волну, там, с 2012 года.
Альфред, вы прожили год в Германии. Там было легче?
Те страхи, которые я испытывал здесь, в России, я испытывал их там же. Но боюсь выходить на улицу, разговаривать в открытую, не из сообщества, я имею в виду. И на работе что подумают, думаешь все время, и что подумают соседи. Боишься вести себя открыто и проявлять.
И все же, где страшнее, там или здесь?
Ну, здесь, конечно. Ну, я хочу жить здесь, я люблю свою страну, я люблю Питер. Я хочу, чтобы здесь было все хорошо. Да, у меня есть возможности уехать и найти там работу, но я не хочу, я хочу изменений здесь, чтобы страна менялась к лучшему.
С ЛГБТ-активистом Альфредом Миниахметовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. О толерантности и отношении к сексуальной ориентации мы поговорили с популярной певицей из Австрии Кончитой, победа которой в прошлом году на конкурсе Евровидения вызвала несколько истерическую реакцию российского телевидения. Сценический образ бородатой певицы создал молодой австрийский артист Том Нойверт, открытый гей. Сейчас, незадолго до конкурса Евровидения, который состоится на начинающейся неделе в Вене, Кончита выпустила новый диск.
Я думаю, концепция Евровидения прекрасна. Каждому дана свобода на сцене, чтобы наилучшим способом проявить себя. Это чудесная позиция, что мы все объединены любовью к музыке. Мы должны сконцентрироваться на ней, уважая друг друга, давая каждому жить так, как ему хочется. Мне кажется, множество людей не понимают или путают. Несексуальная ориентация создает личность, и мы должны сосредоточиться на личности, на человеке. Для меня лучшее общество – то, где не придется говорить о сексуальной ориентации, цвете кожи, религиозных убеждениях, месте рождения и подобных вещах. Для меня самым лучшим было бы концентрироваться только на личности, на человеке. И это нечто, что люди склонны забывать.
Something that people tend to forget. I do have a message for them.
У меня есть послание ЛГБТ-сообществу в России. Вы никогда не должны забывать, что есть сообщество, которое поддерживает вас. И если вам придется по любой причине отправиться куда-то еще, потому что вы хотите жить мирно и свободно, знайте, есть люди, которые поддержат вас. Я буду делать все возможное, чтобы выражать свое мнение. И надеюсь, что люди, обладающие большим влиянием, что-то изменят. И в конце концов, я верю, станет лучше. Это то, как я живу во всех отношениях, не только в том, что касается музыки. Мои родители вырастили меня в простых правилах: уважай других и не причиняй им боли, а все остальное тебе решать. Я так живу, в музыке то же самое. У меня очень разнообразный, яркий альбом. Я не следовала никаким правилам при его создании. Точнее, только одно – развлекать себя, чтобы нравились песни, которые я пою, и при этом надеяться, что они развлекут как можно больше людей. И я надеюсь, что моим поклонникам в России альбом понравится так же, как мне.
Это была популярная певица из Австрии Кончита. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 18 мая отмечается 71-я годовщина депортации Сталиным крымско-татарского народа, однако власти аннексированного Россией Крыма запретили крымским татарам проводить собственные акции в память о тех трагических событиях, заявил в интервью украинской редакции «Радио Свобода» лидер крымских татар Мустафа Джемилев.
В прошлом году, как известно, они отменили все какие-либо массовые мероприятия в городе, в Симферополе. мотивируя тем, что якобы у них есть информация о том, что должны проникнуть какие-то украинские националисты, которые вместе с крымско-татарскими националистами будут совершать какие-то террористические акты. Чушь, конечно, какая-то. И на всякий случай они всю площадь, центральную площадь Симферополя заполнили бронетранспортерами, солдатней своей, никого туда не пускали. И тогда Меджлис принял решение провести на окраине города, там, ну, в черте города, отмечать такое есть. Ну, там тоже собралось где-то 15-20 тысяч, но чтобы воспрепятствовать при проведении митинга, там летали эти вертолеты, заглушали выступающих. Потом эти ФСБшники в штатском зорько следили, ходили, слушали, кто чего говорит, и особо придирались, когда увидели украинские флаги. Крымско-татарским флагом они как-то уже примирились. Украинский флаг вызывает у них очень такой острый приступ какой-то. Маленькие вокруг украинских флагов были стычки, в общем-то, прошло, в общем, они приняли резолюцию. В этом году, уже за несколько дней до 18 мая, они распространили в интернете информацию, заявление о том, что опять украинские террористы вместе с крымскими террористами по якобы полученным им сведениям хотят устраивать какие-то там акции, пользуясь скоплением людей. И сегодня, как я получил информацию, уже прокурор Крыма сделал предостережение заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялу о недопустимости сбора людей 18 мая. Они вроде бы хотят вместе, чтобы с представителями власти возлагали какие-то цветы памятникам депортации. Но, скорее всего, крымские татары, во всяком случае, Меджлис будет отказываться участвовать в каких-либо таких действиях вместе с оккупационными властями. Ну, у них там в запасе есть несколько коллаборационистов, вместе с которыми они, наверное, понесут свои цветочки. Можно было бы, конечно, независимо от запрещают или не запрещают, все равно выходить. И, наверное, так и будет, но я опасаюсь каких-либо провокаций. Потому что в местах скопления людей, если, скажем, они пустят человека с российским флагом, тут уже не избежать каких-то там столкновений. Словом, обстановка довольно тревожная. По более-менее таким вот определенным сведениям, это сведения Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, правда, очень довольно устарелые, в прошлом году говорили о примерно 20 тысячах жителей Крыма, которые покинули Крым, из них более половины – крымские татары. Сегодня, ну вот эту цифру более-менее контролирует у нас организация «Крымсос». Вчера, например, на конференции в университете Тараса Шевченко руководитель «Крымсос» говорил уже о 35 тысячах. Из них где-то 20 с лишним тысяч – крымские татары. Но вообще-то мы, Меджлис крымско-татарского народа, постоянно обращаемся к своим соотечественникам с призывом терпеть и не покидать Крым, потому что этого и хотят оккупанты. Но когда вот эти массовые обыски, аресты, и особенно тревожно, когда исчезают люди, остановить, сказать, чтобы они не уезжали. Я тут разговаривал с женщиной, которая выехала. Я говорю, ну что же вы, мы же призываем не уезжать. А где гарантия, что завтра моего ребенка не украдут и не убьют? Вы же не можете это гарантировать. Они готовы терпеть разные лишения, но вот такие вещи вынуждают их. Обсуждать действия российских оккупационных властей с точки зрения права...
Тут, может, и право, логика просто не
будет. И логики там нет, там-то и дело. Ну, там сейчас арестовывают, идут следствия по двум делам. Это вот дело 3 мая прошлого года, когда около 3-3,5 тысяч крымских татар прорвали кордон для того, чтобы встретить меня. Их обвиняют в том, что они незаконно перешли границу. Хотя с точки зрения украинского законодательства там границы нет. И тоже международного права тоже. Но их обвиняют еще также в том, что они в знак протеста того, что меня не пустили на территорию Крыма, перекрывали трассы. И что якобы при столкновении оказывали физическое сопротивление этим ОМОНовцам. По вот этому делу, где-то по более 150 человек оштрафовали от 10 тысяч до 40 тысяч рублей. Их 40 тысяч – это около 1000 долларов. Ну и еще пошли аресты. 6 человек арестовали. Вот что интересно, они вот эти аресты тоже используют в таких вот целях. Скажем, арестовали, потом предлагает одному из своих марионеток из числа крымских татар. Он делает заявление, что берет на поруки того, чтобы его освободили до суда. Одновременно пытается своих вот этих марионеток показать, как вроде бы защитников, благодетелей крымских татар. Хотя все крымские татары отказываются от их услуг, не надо мне говорят, но тем не менее они обращаются, пишут. Несколько человек было под арестом, но после встречи Путина с Эрдоганом 1 декабря прошлого года они были освобождены, но дело в отношении них не закрыто, просто на время следствия. Так что угроза того, что их бросят на долгие годы в тюрьму, пока существует. Второе дело – это вот митинг 26 февраля прошлого года. Формулировка тоже интересная. Вот они там пишут: участие в несанкционированном, незаконном митинге в здании Верховной Рады Автономии. Ну, это на территории Украины. Вот так вот они, скажем, провели, по подсчетам на наш сегодняшний день, не совсем, может быть, полным, но где-то около 120 обысков. В домах, квартирах, школах, мечетях, поисках оружия и запрещенной литературы. Ну, с оружием понятно. А вот ли запрещенная литература, никто же не знает. Многие не знают, что для них считается запрещенной. У нас же в Украине такого понятия и даже нет. Они составили большой список, где-то около 3000 наименований, которые, оказывается, нельзя читать, а хранение вообще является преступлением. Так что, зайдя в любой дом, особенно дом человека, который любит читать книги, обязательно может напороться на такую книгу. Но все это делается с таким вот устрашением, с унижением человеческого достоинства. Основная задача, по-моему, такая, просто навести страх на людей. Создать условия такие, что человек, чтобы покидал свою родину.
Заявил в интервью корреспондент украинской редакции «Радио Свобода» Дмитрию Шурхалу лидер крымских татар Мустафа Джемилев. О том, как живется крымским татарам после аннексии, рассказывает Энвер Османов, житель курортного поселка Рыбачий, отец троих детей. В конце апреля был сожжен магазин, кормивший его семью почти 20 лет.
Это случилось в конце апреля вот этого. Сожгли его просто. Да, ночью без 1:30 позвонил сосед, там рядом живет с моим торговым павильоном. И я уже в 2 часа там был за 5 минут, а он уже просто сгорел. Полностью вместе с оборудованием, там грильницы, холодильники. Ну все с оборудованием вместе сгорело.
Вы обратились в полицию? Удалось что-то выяснить?
Ну, я обратился, и МЧС приезжало, вроде экспертизы брали, и милицию обратились. Пока не тишина.
У вас есть подозрение, кто мог это делать?
Наши местные, наша деревня. Не первая точка уже. До этого 2 машины сгорели. Гостиница, потом Сим-Сим Эльдара кафе, потом Азизы кафе «Южная ночь». Уют жгли, успели потушить. Аметага там у нас есть, его ж не жгли. 2-го Амета 2 раза жгли. Инсайт тоже успели потушить. Мой торговый павильон сгорел. Жгут-то все татарские точки.
А цель какова, по-вашему? Выгнать из тела, испугать?
Да, конечно. У кого документы есть, хоть какие-то, тех жгут. У кого документов нет, сказали, будут ломать следующий год.
А почему, по-вашему, подожгли бизнес крымских татар именно в вашем селе? Там большая крымско-татарская община?
У нас всего лишь 14 семей живут. Эти кафешки в основном крымские татары. Да.
Какие у вас планы? Вы останетесь, снова построите, уедете? Что планируете делать?
Ой, не знаю даже, вот. Строить, наверное, не дадут. Там договор аренды у меня есть на 25 лет, а этого проекта на стройку нету. Не, уезжать куда я из Крыма уеду? Это моя родина. Я отсюда никуда не уеду.
Ну, жить-то надо на что-то.
Ну, жить, да. У меня 3 детей, 3 девочки. Семью кормить надо. Ну, что-то придется где-то перезанимать.
Как вы видите свое будущее в вашем селе, в Крыму вообще, и будущее крымских татар? Очень тяжело сейчас для вас.
Очень тяжело, да. Честно сказать, я очень тяжело, да. Этот торговый павильон с 96-го года стоял при Украине, ничего, было спокойно. А вот сейчас за год все сгорело. Все злые, а что толку? Безнаказанность. Кто это ждет, его не ищут и не находят. Как быть?
А были такие проблемы, конфликты с местными жителями в вашем селе до аннексии?
Нет. Не было никаких конфликтов. Я здесь уже с 89-го года, я отсюда в армию уезжал. Я уже давно здесь живу, и не было никаких у меня конфликтов. Не знаю даже, что делать дальше. У нас здесь в семье живут 11 человек. Мы с родителями живем, два брата, с женами, с детьми. Ну, в общей сложности 11 человек, это торговый павильон кормил нас, получается. Все там работали, жена, я, все работали там. Сейчас пока мы на родительской пенсии живем, на детские вот. Дают нам 5,5 за троих детей копейки.
С крымским татарином Энвером Османовым беседовала моя коллега Клэр Бик. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В Риге на наступающей неделе проходит саммит Восточного партнерства, проект Европейского союза по развитию интеграционных связей ЕС с 6 странами бывшего СССР – Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией. В центре внимания саммита, конечно, ситуация на Украине и отношения с Россией. Многие считают, что Европейский союз оказывает недостаточную поддержку Украине в ее противостоянии с Россией. В самом ЕС слышны голоса за отмену санкций против России. В чем причина подобных мнений? Опасаются ли страны ЕС жесткой реакции России в ответ на поддержку Украины? Каково отношение к восточному соседу у председательствующей в ЕС Латвии? Об этом мы говорили с депутатом Европейского парламента от Латвии Сандрой Калниете.
Да, у меня есть такое ощущение, что мы в Европе, мы поддерживаем Украину. Проблема в том, что мы очень разные, потому что прибалтийские страны, Польша и некоторые другие, мы очень хорошо понимаем, что будущее Европы не решается проблемами Греции, но решается тем, как мы сможем поддержать Украину на пути, который избран украинским народом, в их воле быть в тесном партнерстве с Европой. Другие же страны, которые сейчас находятся более на юге-западе Европы, они больше чувствуют эту огромную опасность, которую представляет радикальный ислам и все те движения, которые сейчас все более и более агрессивно себя обозначают в Северной Африке и также в Ближнем Востоке. Для них Украина не приоритетный вопрос, но тем не менее мы ратифицировали соглашение с ассоциацией с Украиной, и в Рижском саммите мы подтвердим опять, что 16-го года, с 1 января, это соглашение, независимо от протестов России, вступит в силу. Также в Европе очень такое отношение с сильным политическим оттенком, с политической волей, что мы понимаем, что украинский народ и также грузинский народ, они ожидают от Европы либерализации визового режима. Но проблема в том, что это не только политический жест, это также очень технический процесс, потому что надо внедрить четкий и ясный пограничный контроль. Ситуация с Украиной усложняется тем, что практически в очень такой длительной части украинской границы с Россией Украина не контролирует ситуацию, независимо от того, хочет она этого или нет, потому что Россия поддерживает Донецкие и Луганские так называемые республики, и согласно Минскому договору о перемирии, только с 16-го года, то есть в конце 15-го года, Украина сможет перенять контроль над своей границей.
То, как вы описываете механизм Европейского союза, это вот согласование всех стран, это взгляд изнутри. Снаружи для многих кажется, что Европа на самом деле вовсе не так уж горит поддерживать Украину. И более того, есть ощущение иногда, что Европа боится идти на какие-то шаги открытой поддержки Украины, опасаясь, что за этим последует жесткая какая-нибудь реакция России.
Ну, я бы не сказала, что мы боимся показать поддержку Украине, потому что, во-первых, мы ратифицировали договор. Сейчас подготавливается огромный пакет финансовой поддержки. Речь идет о 40 миллиардах. Это подготавливается вместе с Международным валютным фондом. Мы уже предложили Украине 2 миллиарда, и наши политики все время очень четко в диалоге с украинским правительством и всеми прореформскими силами и проевропейскими силами. Сложность для тех, которые смотрят на Европу со
извне
стороны, да, в том, что очень трудно понять механизм, как принимается решение. В том-то и есть европейская сила, что мы принимаем решение с согласием всех. Что это в практике значит, что страны, которые видят, что надо идти в том или ином направлении дальше, недовольны, но также недовольны и те страны, которые считают, что уже и так слишком далеко зашли. Но это единственный способ принятия решения, чтобы сохранить союз между 28 государствами. Конечно, это очень сложно. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что понимание значительности вопроса Украины очень высокое.
Российские власти часто можно слышать от них, что ну вот Европа сейчас вот так поступила, ввела санкции. Часто говорится, что под давлением США, но, мол, пройдет немного времени, и все санкции пройдут, надо где-то потерпеть, и все улучшится. Можно слышать и внутри Европейского Союза голоса за отмену санкций. Вот, например, президент Чехии Милош Земан высказывается за то, что санкции не нужны. Есть возможность того, что Европейский Союз на самом деле не хочет санкций и в ближайшее время отменит?
Ну, во-первых, все то, что вы очень четко мне пересказали, это очень ясная пропаганда, которая производится в России, чтобы как-то обнадеживать, что в будущем и очень скоро те трудности, через которые сейчас российский народ идет, они улучшатся, потому что улучшатся отношения России с Европой. Но если мы смотрим на те решения, которые приняты Советом Европы, которые приняты парламентом и комиссией европейской, то нет никаких оснований для таких легкоговорящих обещаний, потому что один из критериев, который подтверждается практически во всех документах, и прошлой неделе мы голосовали за резолюцию об отношениях Европы, Европейского Союза с Россией, которое на следующее пленарное заседание в июне будет подтверждено пленарным заседанием, очень четко говорится территориальное единство Украины, и включая Крым. Санкции не могут быть пересмотрены, пока не внедрены ceasefire Minsk 2.
Условия Минского перемирия.
Да, это очень четко и ясно сказано. Теперь о тех странах, у которых есть другое мнение. Это их право, во-первых. Но несмотря на какие-то высказания либо Милоша Земана, либо Орбана, все эти страны до сих пор на советах поддержали решение Совета. И отчетная точка именно это. Не то, что какая-то риторика, которую либо по каким-то внутриполитическим причинам, либо по каким-то внешнеполитическим причинам тот или иной политический деятель время от времени делает. Это просто такое политическое бла-бла, что не стоит практически ничего. Но, конечно, для руководства России это зацепка, которую в своих пропагандистских целях они используют.
Поговорим о Латвии, которая принимает сейчас саммит. Что для Латвии этот саммит и вообще насколько Латвия чувствует себя соединенной с Европой?
Мы сознаем, что наш восточный сосед Россия встала на такой путь конфронтации с Европой, и мы очень многое сейчас делаем, чтобы обеспечить сами свою безопасность, в том числе, чтобы мы усиленно работали как с нашими скандинавскими партнерами, так же и с партнерами из НАТО, присутствие которых гарантирует нашу безопасность. Мы не наивны, но мы также осознаем нашу личную ответственность за то, чтобы у нас повысился оборонный бюджет, и мы год от года будем наращивать до тех 2%, которые мы взяли как свое обязательство, как страна-член НАТО. Что касается саммита, мы очень высоко ценим то, что Латвия в 2010 году нашего членства в Европейский Союз – стабилизирующая страна Европы. И мы считаем восточное партнерство одним из своих приоритетов. Мы рады, что практически все лидеры наших 6 стран-партнеров готовы приехать в Ригу, чтобы встретиться с нашими партнерами европейскими и обсуждать будущее. Мы также ожидаем, что этот формат восточного партнерства станет более гибкий, более подточенный, если это правильное выражение, к нуждам каждого партнера. И экономический аспект восточного партнерства, диалог по модернизации с каждой страной, будет занимать гораздо большее место, чем это было в предыдущем периоде.
Это была депутат Европейского парламента от Латвии Сандра Калниете. Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». И в ее завершении мы поговорим о международном фестивале документального кино «Докер», который состоится в Москве с 22 по 26 мая. На фестивале будут показаны работы документалистов из 32 стран. Все зарубежные фильмы будут представлены исключительно в качестве российских премьер. О единственном российском фильме фестиваля режиссера Алены Полуниной «Варя» в беседе с корреспондентом «Радио Свободы» Тамарой Лиленковой рассказала художественный руководитель конкурса Ирина Шаталова.
Главная героиня Варя, женщина приблизительно, ну так, среднего возраста, очень неравнодушная, которая, сидя в Москве, она переживает за все, что происходит там, и, может быть, вот прям как-то даже по наивности она решает поехать в Украину в попытке разобраться, что же там происходит, и донести ту правду, которую она увидит, своим, ну, подписчикам, читателям блога. Она ведет блог. Ну, в общем, рассказать всем, кто будет в этом заинтересован. Там она встречает украинскую, скажем так, они становятся друзьями, украинскую женщину, которая была на Майдане, ее прозвали «Голосом Майдана». То есть вот у нее прям было официальное, как бы ей дали такое звание «Голос Майдана», потому что она прекрасно поет. И они сближаются. По сути дела, этот фильм имеет форму роуд-муви. То есть Варя путешествует по городам Украины, и вместе с ней путешествует вот ее новая украинская подруга. Мне сложно говорить, опять же, что-то вот от себя, да, об этом фильме, но как я это понимаю, просто как зритель. Для меня в двух этих женщинах отображаются, ну, вот две стороны. И одна, и другая женщина, ну, они очень открытые, они очень переживающие, они очень друг к другу тепло относящиеся, абсолютное взаимопонимание между ними, никаких споров. Для меня здесь вот, ну, есть именно образность, да, этого фильма, хотя, возможно, кто-то там не увидит образность. Но для меня здесь есть именно образ. Его сложно, конечно, описать словами, но образ понимания друг друга, грусти и страшные печали и тоски за то, что вообще, ну, произошло, да, с этими двумя прекрасными женщинами, а может быть и странами.
А Варя сама решила поехать? Она рассказывала?
Да, насколько я понимаю, она решила поехать сама. Больше того, она провела какую-то мощную перед этим предварительную работу. То есть она списалась со всевозможными активистами, с какими-то людьми, которые вот были ей интересны. Если по-простому, то там Facebook, друзья из Украины. Да, и вот она по этим друзьям и путешествует. То есть это действительно небольшое такое лаконичное роуд-муви по достаточно печальной территории. Не в том смысле, что она вся в руинах, нет, конечно, наоборот, там вполне себе приличные города, и с ними все в порядке. Это мирная территория, да, на тот момент, то есть это не военные действия. Но там есть некий дух войны, есть атмосфера войны, есть из эпизодов, вот, да, есть эпизод у Дома профсоюзов, когда просто есть эмоциональное, ты просто видишь, как две героини из разных стран, вот они эмоционально, как они допереживают в себе, там нету слов, да, там просто малознакомые люди друг другу вдруг ни с того ни с сего обнялись. Вот просто, и камера оператора это сквозь ветки поймала. Да. Для меня это очень много говорит. Вот для меня это говорит больше, чем там вообще какой-то миллион всяких событий. А что касается вот каких-то эпизодов, да, именно эпизодичности, то там, да, там есть такие любопытные моменты, когда Варю вообще не принимают. Она говорит, да я вот с миром, я хочу узнать, я вот тут там, донести блогер, ей начинают просто начинают на нее наезжать, там, кричать, вообще, что ты сюда приехал, ну-ка, убирайся и так далее. Да? Что касается, опять же, событийной части, то там есть момент, когда и Варя, и съемочная группа попадают в плен, не в плен, но вот в некое пространство украинских националистов, там их допрашивают, и прям ощущение, что опасность очень прям близко. То есть есть ощущение, что сейчас заберут и камеру, и режиссера, и оператора, и Варю, и непонятно, что они там вообще будут дальше делать. Но, слава богу, все у них обошлось. Ну, какие-то такие есть вещи. Есть очень, опять же, мирные, хорошие человеческие отношения. Люди, которых она встречает просто на своем пути. Здесь нет какого-то такого четкого плана. Она дает доверять своим ощущениям, расспрашивает. Ну, опять же, герои, которые встречаются на ее пути, как правило, это не просто какие-то прохожие. Да, это люди, которые какой-то деятельностью занимаются, связаны там либо с бывшими там делами, связанными с Майданом, либо какие-то активисты, которые сейчас помогают собирать какую-то помощь кому-то. Ну, то есть, понятно, что всем людям, в общем, есть чем заняться, и вот они все чем-то заняты. Вот она с ними со всеми общается. То есть, я все-таки в данном случае смотрю в большей степени на образы. И, опять же, вот для меня просто прекрасный образ маршрутка, в которой едет Варя из одной географической точки в другую, с группой людей. Значит, эта группа людей, это все, вот они все украинцы, они все куда-то передвигаются. А маршрутка ломается посреди трассы. И начинает чиниться. Там что-то такое, там двигатель нужно вот там починить, водитель чинит, а людям надо чем-то заниматься. Люди начинают обсуждать политическую обстановку, да, в стране. Ну, там это, соответственно, май 2014 года. Ну, вот просто образ маршрутки, в которой все галдят, они, естественно, спорят, причем спорят сильнее, чем там по телевизору, да, в ток-шоу люди спорят. То есть они друг на друга орут, при том, что они все, ну, кроме Вари, а Варя слушает все это, она слушает и записывает, потому что ей нужно информацией делиться. А все персонажи, местные жители, у которых на все есть своя точка зрения, они сидят в этой сломанной маршрутке, которая непонятно когда поедет, мимо проносятся автомобили, там, фуры и так далее, и ты, как бы, глядя на все это, понимаешь, что ну вот что с этим, то есть, ну, это просто говорящий образ. И он мне говорит гораздо больше, чем если бы там кто-то сидел и с умным видом вот рассказывал, что там, какие новости у них в стране.
С художественным руководителем фестиваля «Докер» Ириной Шаталовой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова. На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»? В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».